5. «Это случилось около 6 месяцев назад», — начал Тар. «В апреле», — тут же оборвал его Гилем. «Будем точны с самого начала, ладно?»
«Значит, в апреле», — невозмутимо сказал Тар.
«В Брикстоне все было довольно спокойно. По-моему, нас тогда дежурило 6 человек. Пит Симбрини как раз прибыл из Рима. Сай Вандховер только что отличился в Будапеште. Он криво ухмыльнулся. Пинг-понг и бильярд в брикстонской комнате отдыха. Правильно я говорю, мистер Гиллем?» «Это был мертвый сезон. И вот нежданно-негаданно, как выразился Тар, из гонконгской резидентуры приходит срочный запрос. К ним в город в поисках электротоваров для советского рынка из Москвы приехала какая-то мелкая торговая делегация. Один из делегатов чересчур увлекся ночными клубами. Звали его Борис, мистер Гиллем знает подробности. Безупречное прошлое, они вели его уже 5 дней, и русские должны были пробыть там еще 12. По политическим соображениям, местным ребятам довольно опасно было самим играть в эту игру, но они посчитали, что решительный наезд может принести успех. На какой-то особо богатый улов расчета не было, но что из того? Может, мы выставили бы его на торги, правильно я говорю, мистер Гиллем?» Выставить на торги означало продажу или обмен с чьей-нибудь другой разведкой. Головорезы занимались и торговлей мелкими перебежчиками. Не обращая внимания на Тара, Гиллем сказал: «Юго-Восточная Азия была вотчиной Рикки. Он сидел без дела, вот я и приказал ему сделать проверку на месте и доложить по телеграфу». Каждый раз, когда слово брал кто-то другой, Тарра словно одолевала сонливость. Его взгляд застывал на говорящем, глаза будто подергивались туманом, и проходило какое-то время, прежде чем он приходил в себя и начинал говорить снова. «Итак, я сделал все, что приказал мистер Гиллем», — продолжил он. «Я всегда выполняю приказы, не так ли, мистер Гиллем? Я ведь на самом деле неплохой парень, хотя и немного вспыльчивый». Он улетел следующей ночью, 31 марта, в субботу, с австралийским паспортом под видом торговца автомобилями, с 2 чистыми бланками швейцарских паспортов на случай провала, спрятанными за подкладкой чемодана. Эти документы следовало заполнить в случае непредвиденных обстоятельств. Один на имя Бориса, другой на его собственное. Он встретился с гонконгским резидентом в автомобиле неподалеку от своего отеля «Голден Гейт» на Коулуне. В этом месте Гиллем наклонился к Смайли и тихо обронил: «Тафти Тессинджер, этот шут гороховый, бывший майор стрелок Африканского королевского полка, назначен Перси Алилайном». Тессинджер доложил Тару обо всех передвижениях Бориса за неделю, сведения о чем были получены на основе постоянной слежки. «Борис оказался загадочным типом», — сказал Тар. «Я никак не мог его раскусить. Он пьянствовал каждую ночь без перерыва. Он не спал всю неделю, и у наблюдателей Тессинджера ноги подкашивались от усталости. Целыми днями был со своей делегацией, осматривал фабрики, участвовал в переговорах, словом, вел себя как типичный молодой советский чиновник». «А насколько молодой, кстати?» — спросил Смайли. Гиллем вставил: «В его визовой анкете указано, родился в Минске в 1946 году. С наступлением вечера он возвращался в Александра Лодж, старое обшарпанное строение на окраине Норт-Пойнта, где поселилась вся делегация. Он ужинал вместе со всеми, затем около 9 часов выходил через боковой ход, ловил такси и несся по направлению к ночным ресторанам в центре на Коулуне. Его любимым местом была колыбель кошки на Куинкс-Роуд, где он угощал выпивкой местных бизнесменов и всячески изображал из себя важную шишку. Торчал там примерно до полуночи. Из колыбели он возвращался через туннель Ван-Чай в местечко под названием У Анжелики, где выпивка стоила дешевле. Один. У Анжелики — это кафе с притоном в подвальном этаже, куда ходят матросы и туристы. Борис, кажется, любил это место. Он выпивал там 3 или 4 коктейля и сохранял чеки. Обычно он пил бренди, но мог для разнообразия заказать водку. По ходу дела переспал с одной девушкой азиатской внешности, наблюдатели Тессинджера выследили ее и заплатили за рассказ. Она поведала, что он ужасно одинок в душе и в постели все ныло своей жене, не сумевшей оценить такую личность. «Это было уже настоящее достижение», — саркастически добавил Тар, в то время как Лейкон занялся угасающим огнем, вороша угли и возвращая пламя к жизни. «В ту же ночь я двинулся в колыбель, чтобы взглянуть на него». Наблюдатели Тессинджера напоили молоком и отправили спать. Их совершенно не интересовало, что будет дальше. Рассказывая, Тар ненадолго замирал время от времени, будто прислушивался к магнитофонному воспроизведению собственного голоса. Он приехал через 10 минут после меня в компании высокого светловолосого шведа с какой-то девицей из Китая. Там было темно, и я пересел за столик поближе. Они заказали виски, платил Борис. Я был метрах в 2 от этой паршивой троицы и слушал весь их разговор. Китайская крошка предпочитала помалкивать. Тон разговора в основном задавал швед. Они говорили по-английски. Швед спросил Бориса, где тот остановился. Он ответил «в Эксельсиоре», что было наглой ложью, потому что жил он в Александра Лодж вместе с остальной делегацией. Ну, понятное дело, Александра на задворках. Эксельсиор звучит гораздо лучше. Около полуночи вечеринка подходит к концу. Борис говорит, что ему пора домой. Завтра у него напряженный рабочий день. Снова ложь, потому что он и не собирался идти домой. Прямо как этот, как его из истории о Джекиле и Хайде. Ну, тот самый обыкновенный доктор, который переодевается и идет кутить. Кем у нас был Борис? Пару секунд все молчали, никто не хотел ему помочь. «Хайд», — вымолвил, наконец, Лейкон, уткнувшись взглядом в свои красные руки. Он снова сел и сложил ладони на коленях. «Хайд», — повторил Тар, — «спасибо, мистер Лейкон, я всегда знал, что вы начитаны». «Итак, они оплатили счет, а я потащился в Ванчай, чтобы приехать туда прежде, чем он доберется до Анжелики». Но в это время я был уже почти уверен, что ввязался не в свое дело. Загибая длинные сухие пальцы, Тар старательно перечислил все соображения. Во-первых, он никогда еще не встречал советской делегации, в которой бы не было пары горилл из службы безопасности, в чью обязанность входит удерживать ребят подальше от злачных мест. Как в таком случае Борису удавалось выскальзывать из этого ошейника каждую ночь? Во-вторых, ему не понравилось, как русский направо и налево сорит валютой. «Для советского чиновника это противоестественно», — утверждал Тар. «У них просто-напросто никогда не бывает этой чертовой валюты. А если и бывает, то они скорее купят какую-нибудь побрякушку для своей благоверной. И в-третьих, мне не понравилось, как он врет. Уж слишком бойко он это делал для приличного человека». Итак, Тар ждал в Анжелике, и, конечно же, через полчаса его мистер Хайд был тут как тут. Он садится и заказывает выпивку, и все. Сидит и пьет, как проститутка в ожидании клиента. Тут Тар решил в очередной раз продемонстрировать свою учтивость и обратился непосредственно к Смайли. «Стал быть, о чем это я, мистер Смайли? Чувствуете, что я имею в виду?» «Обратите внимание на эти маленькие детали, которые я подчеркиваю», — доверительно продолжал он, по-прежнему обращаясь к одному Смайли. «Взять хотя бы то, как он сел. Поверьте мне, сэр, если бы мы с вами там оказались, мы не могли бы найти место лучше, чем Борис. Он видел одновременно все выходы и лестницу. В поле зрения попадал и главный вход, и все, что происходит в зале. Он правша, а с левой стороны его прикрывала стена». «Он профессионал, мистер Смайли, в этом нет абсолютно никаких сомнений. Он ждал выхода на связь, может быть, работая почтовым ящиком или просто вел себя вызывающе, провоцируя на какую-нибудь выходку лопуха вроде меня. Так что, знаете, одно дело поджечь какую-то мелкую сошку и совсем другое — обломать зубы огромилу, натасканного в центре. Правильно я говорю, мистер Гиллем?» Питер ответил: «После реорганизации головорезы получили распоряжение не пасти двойных агентов. Следует сразу же возвращаться в лондонское управление. Ребята получили приказ-инструкцию за подписью самого Билла Хейдена. Если есть хоть какой-то намек на противника, отступай. Он добавил специально для Смайли. При латерализме нашей автономии пришел конец. И я уже бывал в этих двойных-тройных играх, признался Тар тоном оскорбленной добродетели. Поверьте мне, мистер Смайли, это как оказаться в банке с пауками.
«Это точно», — согласился Смайли, напустив на себя строгий вид и поправив очки.
Тар телеграфировал Гиллему, сделка не состоялась, забронировал обратный билет на самолет и отправился за покупками. Однако, поскольку ближайший рейс ожидался только в четверг, он решил перед вылетом хорошенько обчистить комнату Бориса, хотя бы для того, чтобы окупить билет. «Александра — это настоящая старая развалина, мистер Смайли, в стороне от Марбл-Роуд со множеством деревянных балконов. Что касается замков, право, сэр, они открываются еще при твоем приближении». Поэтому спустя очень короткое время Тар уже стоял в комнате Бориса, прислонившись спиной к двери в ожидании, когда же глаза привыкнут к темноте. Он еще не успел двинуться с места, как вдруг какая-то женщина заговорила с ним с просонья по-русски. «Это была жена Бориса», — объяснил Тар. «Она плакала. Я буду называть ее Ирина, хорошо?» Мистер Гиллем знает подробности. Смайли сразу стал возражать, мол, это невозможно. Центр никогда бы не выпустил их обоих из России одновременно. Они всегда кого-то оставляют дома. «Гражданский брак», — сухо сказал Гиллем. «Неофициальный, но постоянный». «В наши дни у некоторых все наоборот», — заметил с язвительной ухмылкой Тар, не обращаясь ни к кому конкретно и меньше всего к Смайли, но Гиллем снова бросил в его сторону уничтожающий взгляд.